слушаете «Свободу в полдень», главные темы этого информационного часа. Из США в рамках расследования шпионского скандала депортирован еще один гражданин России. Прокремлевскому движению «Россия молодая» неожиданно отказали в проведении акции на Триумфальной площади 31 июля. Правозащитному обществу «Мемориал» вновь не удалось в суде добиться рассекречивания материалов Катынского дела. Возможная отставка президента Башкирии Муртазы Рахимова – мнение политолога. И культура. В Москве открылась еще одна выставка, посвященная 150-летию Чехова. Россиянин Алексей Каретников, депортированный во вторник властями США в рамках расследования так называемого «шпионского дела», был сотрудником корпорации Microsoft. Об этом сообщили накануне вечером американские средства массовой информации. Каретников стал 12-м фигурантом шпионского скандала, по итогам которого 10 российских агентов были высланы из США в обмен на обвиненного в шпионаже российского ученого Игоря Сутягина и еще 3 человек. Подробности этой истории расскажет корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Нет свидетельств того, что этот человек получал, хранил и пытался передать какую-либо секретную информацию. Служба контрразведки Федерального бюро расследований следила за ним почти с момента его прибытия в Соединенные Штаты в октябре 2009 года. Интерес к нему возник в связи с расследованием деятельности 11 российских агентов, но было недостаточно улик, чтобы присовокупить его к этой группе. Как пишет газета «Вашингтон-Пост», в связи с продолжением шпионского скандала американские эксперты задают два вопроса. Все ли агенты, внедренные российской службой внешней разведки, раскрыты, и будет ли эта служба продолжать засылать новые группы нелегалов, несмотря на перезагрузку американо-российских отношений. Не забывают авторы аналитических материалов и то, что в деле о российских агентах-нелегалах упоминаются сотрудники российского посольства в Вашингтоне, представительство Российской Федерации при ООН и консульство России в Нью-Йорке. Вот что сказал об истории с российскими агентами министр юстиции Соединенных Штатов Эрик Холдер.
10 человек здесь, в Соединенных Штатах, признали себя виновными в том, что были агентами России, не зарегистрировавшись в этом качестве. Они не передали России никакой секретной информации, поэтому их не обвинили в шпионаже. С другой стороны, нам удалось раскрыть довольно существенную агентурную сеть так называемых нелегалов, которые внедрились в американское общество и собирали информацию из различных источников. Российские агенты представляли потенциальную опасность. Мы видели, как Россия заинтересована в них, тратит на них сотни тысяч долларов, активно поддерживает с ними связь. Россия явно считала их работу важной частью своей разведывательной программы. Поэтому мы следили за ними и воспринимали потенциальную угрозу достаточно серьезно. Арестом 12-го россиянина предположение американских экспертов о том, что у Федерального бюро расследований, кроме обмененных 10 российских агентов, есть в запасе кое-что еще, оправдались.
Рассказывал Ян Рунов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Российские новости. Власти российской столицы неожиданно для многих отказались разрешить прокремлевскому молодежному движению «Россия молодая» провести акцию по сбору донорской крови на Триумфальной площади 31 июля. Ранее подобные мероприятия неизменно санкционировались и были поводом для отказа российской оппозиции в проведении своих акций на этом же месте и в это же время. Означает ли это, что очередной митинг оппозиционеров в защиту 31 статьи Конституции на этот раз впервые будет разрешен? Или же принято решение запретить проведение на Триумфальной площади любых общественно-политических мероприятий? Ответ на этот вопрос попыталась узнать наш корреспондент Елена Поляковская. Она сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Марк. Следует сказать, что «Россия молодая», тем не менее, намерена провести акцию по сбору донорской крови и намерена провести ее именно 31 июля. Однако на сей раз это будет уже непривычная для прокремлевского движения Триумфальная площадь. Акция пройдет в другом месте. Об этом заявил пресс-секретарь «России молодой» Наталья Маслова.
Мы пока не знаем, кто нас опередил, но мы не будем расстраиваться и подадим 16 числа заявку на другую площадь, чтобы в любом случае провести мероприятие. И какое это будет место, мы сообщим позднее. Мы все равно проведем День донора, а в зависимости от того, какую площадь нам дадут, у нас есть еще 2 недели, чтобы подать любую другую заявку. Это первый раз, когда более чем за полгода нам отказали. Мы проводим каждый последний день месяца День донора на Триумфальной площади.
В рядах оппозиции, которая вот уже год пытается в тех месяцах, в которых есть 31 число, провести митинги в защиту 31 статьи Конституции, нет единого мнения. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев видит в запрете акции прокремлевского движения «Россия молодая» надежду на то, что московские власти через какое-то время смогут позволить и стратегии 31 провести митинг на Триумфальной.
Замечательно, это хороший признак. Первый шаг власть сделала. Это хорошо. Обнадеживает.
С мнением Льва Пономарева не согласен его коллега по оппозиции, член политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин. По его мнению, здесь все должно быть по справедливости и должны быть разрешены митинги как России молодой, так и оппозиции.
Лично я против любых запретов. Я считаю, что на Триумфальной площади имеют право митинговать и прокремлевские молодежные организации, оппозиционные. Мне совершенно не нравится идея там запретить для всех, например. Мне нравится идея, когда акции разных организаций, разного политического толка, разных флангов разводятся по времени, и все реализуют свое конституционное право. Я не считаю, что демократия там, да, это свобода демократов. Я считаю, что демократия – это реализация конституционных прав и свобода для всех. У России молодой ровно такое же право митинговать на Триумфальной, как у оппозиционеров. Поэтому я не приветствую решение московских властей, но мы будем добиваться, конечно, согласования нашей акции.
Тут следует напомнить о том, что 31 мая жестокий разгон акции оппозиции на Триумфальной площади вызвал острую и негативную реакцию и в Европе, и в российском обществе. Даже депутаты Госдумы потребовали от милиции отчета о своих действиях во время разгона митинга. И, в свою очередь, уполномоченный по правам человека Владимир Лукин написал письмо президенту Дмитрию Медведеву, в котором сказал, что говорить с несогласными бесполезно, так как они от своих намерений не собираются. Отказываться.
Спасибо. В прямом эфире нашей программы была корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская. Напомню, московские власти отказались разрешить прокремлевскому молодежному движению «Россия молодая» провести акцию по сбору донорской крови. Она была запланирована на Триумфальной площади на 31 июля. И в это же время там собираются вновь собраться на митинг в защиту 31 статьи Конституции представители российской оппозиции. Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Из США депортирован еще один россиянин, 12-й задержанный в ходе расследования дела о российских агентах. Президент России Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель примут участие в двусторонних межгосударственных консультациях в Екатеринбурге. В Москве двум школьным педагогам предъявлены обвинения в халатности, ставшей причиной гибели детей на Азовском море. Совет Федерации на заседании в среду одобрил президентский законопроект о полном запрете употребления алкоголя за рулем. Направленное Ливии к берегам сектора Газа судно с гуманитарными грузами по-прежнему находится в международных водах. В Киргизии началось формирование нового временного правительства, которое заменит кабинет министров, созданный после апрельских волнений. Нефтяная компания BP отложила ожидавшийся тест новой заглушки, установленной на аварийной скважине в Мексиканском заливе. Иранский физик-ядерщик Шахрам Амири, который, как утверждает Тегеран, год назад был похищен сотрудниками американских спецслужб, покинул Соединенные Штаты. На юге Йемена неизвестные совершили вооруженное нападение на здание двух отделений службы безопасности. Есть убитые и раненые, их число уточняется. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот его темы. Обустройство закулисья, радио-эссе Бориса Парамонова. Русские книги в Альпах, рассказ о неизвестной библиотеке в Мирано. Переслушивая «Свободу», поэма Юлия Даниэля «А в это время». И, конечно, культурная панорама и новые музыкальные записи «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Российское правозащитное общество «Мемориал» вновь не смогло добиться в суде рассекречивания материалов Катынского дела. Московский городской суд передал вопрос о засекречивании документов о расстреле польских офицеров в Катыни Межведомственной комиссии по защите государственной тайны и Главной военной прокуратуре, несмотря на то, что действия именно этих структур пытается оспорить «Мемориал». Кроме этого, сегодняшние газеты пишут и о личной трагедии польского кинорежиссера Анджея Вайды. Он попытался получить из России документы о судьбе отца, расстрелянного в Катыни, но получил вместо них ответ, гласящий, что документы уничтожены. Рассказывает обозреватель «Свободы» Надежда Перцева.
Попытки историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал» добиться через суд рассекречивания уголовного дела о расстреле польских офицеров в Катыни не увенчались успехом, констатирует газета «Время новостей». На судебное заседание ответчик Межведомственная комиссия по защите государственной тайны не явился. Вместо этого суд неожиданно получил от ведомства бумагу, в которой утверждается, что комиссия не принимала решение о засекречивании Катынского дела 22 декабря 2004 года, пишут новые «Известия». Этот документ привел в недоумение всех присутствующих, в том числе и судью. Интересно, отмечают новые «Известия», что главная военная прокуратура Российской Федерации также официально открещивается от принятия решения о засекречивании. Юридическая путаница в итоге привела к тому, продолжает газета «Время новостей», что рассмотрение дела по существу было опять перенесено. Судья Алла Назарова сделала вывод. Неясно, кто же на самом деле засекретил постановление главной военной прокуратуры о прекращении Катынского дела. Исходя из неясности, суд направил два запроса в межведомственную комиссию и главную военную прокуратуру и назначил следующее заседание на 3 августа, констатирует газета «Время новостей». Прокомментировать заседание суда я попросила координатора польской программы общества «Мемориал» Александра Гурьянова.
Вчерашнее заседание было уже пятым заседанием суда. Пятое понадобилось, потому что межведомственная комиссия, чьи решения «Мемориал» оспаривает, она избрала тактику затяжки времени, проволочек. На первые три заседания ее представители явились, но не принесли никаких документов, которые, собственно, и должны стать предметом судебного рассмотрения. На четвертое заседание и вчерашнее пятое они просто не явились. Но, правда, как вчера оказалось, накануне перед четвертым заседанием, которое еще было в конце июня, межведомственная комиссия прислала в суд письмо. Собственно, содержание этого письма и было главным, что вчера рассматривалось. Значит, письмо состоит из четырех пунктов. Пункт первый. Межведомственная комиссия утверждает, что она не принимала 22 декабря 2004 года решение о засекречивании материалов Катынского дела. Следующий пункт. Межведомственная комиссия отрицает, что она в прошлом году, в 2009, отказала нам, «Мемориалу», в отмене решения о засекречивании. Ну, понятно, если они считают, что они и не принимали решение о засекречивании, то, значит, их ответ нам с 2009 года они считают как бы относящимся к чему-то совсем другому. Ну, то есть тут мы имеем два противоречивых утверждения главной военной прокуратуры и межведомственной комиссии. В такой ситуации невозможно, чтобы оба они были правдивыми. Остается сейчас выяснить, а кто же врал. Но должен сказать, что лично меня больше всего потряс другой пункт письма, а именно утверждение о том, что Межведомственная комиссия по защите государственной тайны не является органом государственной власти. Устно было сказано, что вообще не является юридическим лицом. И поэтому оспаривание каких-либо ее действий в суде в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом, невозможно. И, понимаете, получается так, что вот всесильный орган, который создан указом президента Ельцина и дальше совершенствован указами президентов Путина и Медведева, эта комиссия, которая выносит, кстати, решения, не подлежащие отмене, какому-нибудь оспариванию, вот эта комиссия оказывается неподсудна. И, собственно, поэтому комиссия о суде намекает, что заявление, вообще-то надо бы, заявление «Мемориала», а вообще-то надо бы отклонить именно по этой причине.
Полагает член общества «Мемориал» Александр Гурьянов. «Я бы очень хотел получить документы своего отца, капитана Якуба Вайды. Уверен, что они существуют. Польские историки хотели бы получить множество важных свидетельств. Мы ждем, что дело будет доведено до конца», — заявил «Новой газете» польский кинорежиссер, киноклассик Анджей Вайда. Газета напоминает, что среди военнопленных в лагерях НКВД был и отец всемирно известного режиссера. «Новая газета» сделала запрос в Управление регистрации архивных документов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, надеясь прояснить судьбу капитана Вайды, и получила ответ. В официальном письме обращает на себя внимание факт признания в уничтожении учетных дел санкций Хрущева. По сути, полагает «Новая газета», заметая следы массового убийства, власть включилась в преступный заговор лжи. «Якуба Вайду уничтожили дважды», заключает «Новая газета». Первый раз, когда увезли из Старобельского лагеря на расстрел, второй раз, когда сжигали память о нем в 1959 году. Так кто же все-таки засекретил Катынское дело? Задается вопросом «Новая газета». Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. Направленное Ливией к берегам сектора Газа судно с гуманитарными грузами по-прежнему находится в международных водах. За его маневрами следят несколько израильских военных катеров, и по поступающим сообщениям на судне вышел из строя мотор, и это не позволяет ему развивать высокую скорость. По-прежнему, однако, неясно, предпримет ли корабль, снаряженный ливийским фондом Каддафи, попытку прорвать израильскую морскую блокаду Газы. Напомним, в мае при попытке флотилии судов с гуманитарными грузами подойти к побережью Газы в столкновении с израильским спецназом погибли 9 пропалестинских активистов. За развитием событий в Средиземном море следит мой коллега Валентин Барышников. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте, Марк. Вы совершенно правы, когда говорите, что судно стоит, оно никуда не идет. Находится оно сейчас примерно в 80 милях от побережья Газа, это 130 километров. Его окружают 4 израильских военных катера. По сообщению военных, капитан корабля сообщил им о неполадках и сообщил, что в принципе готов идти в египетский порт. Однако представители ливийской миссии, которая направила этот корабль, утверждают, что судно направляет, попытаются все-таки добраться до сектора Газа, хотя было подчеркнуто, что находящиеся на этом судне люди не будут оказывать никакого сопротивления в случае, если их будут останавливать. А Израиль четко дал понять, что он не пропустит никакое судно в Газу. Это позиция Израиля. С тех пор, как в Газе захватила власть радикальная группировка «Хамас», Израиль не пропускает туда никакие грузы без предварительного досмотра и контроля, потому что опасается попадания туда оружия и каких-то материалов, которые могут быть использованы Хамасом в военном противостоянии с военными Израиля. Вы также правы, напомнив о конфликте вокруг также так называемой флотилии «Свободы», именно поэтому такое внимание приковано у всех к этому небольшому судну, находящемуся сейчас в Средиземном море. Действительно, 31 мая произошло столкновение, когда израильские военные попытались не пропустить конвой судов, направлявшийся из Турции в сектор Газа. Тогда в столкновении на одном из судов погибли 9 турецких граждан. По утверждению Анкары, это были мирные активисты, а по утверждению Израиля, это были боевики, атаковавшие военнослужащих. Это привело к довольно большому международному скандалу и резко ухудшило отношения между Турцией и Израилем. Турция даже угрожает прервать дипломатические отношения с Израилем и требует извинений за этот рейд, международного расследования и выплаты компенсации. Израиль считает эти требования неприемлемыми, поскольку расценивает отправку конвоя судов в Газу умышленной провокацией. Военные, кстати, провели израильские свое расследование произошедшего 31 мая и сообщили, что этот рейд на корабль был плохо организован, была нехватка разведывательной информации, и это привело к жертвам, но при этом подчеркивается, что команда действовали безукоризненно, и только использование оружия могло остановить флотилию. Так что будем следить и дальше за тем, что происходит в Средиземном море. Марк.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников рассказал последние новости о ситуации у берегов Израиля, около территориальных вод которого находится ливийский на этот раз корабль с грузом для сектора Газа. А мы в программе «Свобода в полдень» возвращаемся к российским событиям. Гражданам России с сегодняшнего дня будет легче ввести на территорию страны или купить через интернет товары для личного пользования. А для мелких предпринимателей уменьшится риск быть обвиненными в контрабанде. Конституционный суд России принял решение, которое коснется очень многих. Отныне стоимость ввозимых товаров таможня обязана исчислять, исходя из их цены в месте приобретения. Это означает, что, купив, например, в США компьютер за $1000, который в России стоит 2000, вы сможете ориентироваться при пересечении границы именно на первую сумму. Какие еще последствия будет иметь решение Конституционного суда для россиян, расскажет корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Прежде всего, нужно пояснить, что по закону, если российские граждане ввозят на территорию России товары, стоимость которых не превышает 65 тысяч рублей, то таможенные пошлины платить не нужно. Если цена товаров больше и она не указана в таможенной декларации, за это полагается штраф в размере до двукратной стоимости товара, ввезенного с нарушением. Ввоз недекларированных товаров в крупном размере стоимостью свыше 250 тысяч рублей до недавнего времени считался уголовным деянием, контрабандой. Теперь крупным размером контрабанды признается 1,5 миллиона рублей. Поводом к рассмотрению дела явились жалобы граждан Эпова, Красной, Валуевой, Ганиевой и Баталова, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за контрабанду в крупном размере свыше 250 тысяч. Все заявители облагались крупными штрафами, поскольку цена ввозимого ими недекларированного товара определялась по рыночной стоимости в России, а не в тех странах, где он приобретался. Заявители считали, что ориентироваться надо на цены той страны, где совершались покупки, причем часто в период скидок и распродаж, а также, что размер штрафа должен соответствовать стоимости не всего ввозимого товара, а лишь той части, которая превышает разрешенные к ввозу без письменного декларирования товары. Говорит судья-докладчик по делу Николай Мельников.
В нашем случае, к примеру, Валуева, прилетев из Канады, везла товар, у нее был подтвержден этот товар товарными накладными на 155 тысяч рублей. Но когда она пересекла границу, ей вменили уже рыночную стоимость на территории Российской Федерации, и она составила 278 тысяч рублей. Фактически, человек, приобретая за границей товар, предвидеть, какие для него наступят последствия при таком регулировании, просто не может.
Теперь при оценке ввозимого товара таможня должна будет руководствоваться постановлением Конституционного суда.
Мы прописали все. Будет определяться не рыночная стоимость на территории Российской Федерации, а его таможенная стоимость. И те товары, которые разрешены к ввозу без письменного декларирования и без уплаты таможенных пошлин, они будут вычитаться из этой стоимости. На момент нашего рассмотрения это 65 тысяч рублей. Сейчас с новым таможенным регулированием союзным, вот, которое принято, там 1500 евро и 50 килограмм. Это все определено в нашем постановлении.
Конституционный суд сделал важное и хорошее дело, считает вице-президент Международной коллегии адвокатов Игорь Кучеренко.
Я рад, что Конституционный суд принял решение в пользу мелкого бизнеса. Слава Богу. Чаще всего у нас происходит по-другому. Конституционный суд стал на сторону мелких предпринимателей, которые пересекают границу. И я думаю, в связи с этим они будут получать большую возможность заниматься бизнесом. Меньше будут поборы со стороны таможни. Больше будет прибыль. Больше будет оставаться в кошельке у мелкого предпринимателя. Слава Богу. Потому что богатство страны складывается из суммы богатства граждан этой страны. А совсем не тех людей, которые руководят этой страной.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Через несколько минут во второй половине часа «Свободы в полдень». Состоится ли отставка президента Башкирии Муртазы Рахимова и что она означает для других губернаторов и глав регионов? Как будет реализовываться закон о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций? И культура. В Музее современной истории России открылась необычная выставка, посвященная 150-летию Чехова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Из США депортирован еще один россиянин, 12-й задержанный в ходе расследования дела о российских агентах. Как заявил представитель Департамента внутренней безопасности США Мэтт Чендлер, судья принял решение о высылке 23-летнего Алексея Каретникова после того, как тот признался в нарушении иммиграционного законодательства. Президент России Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель примут участие в двусторонних межгосударственных консультациях в Екатеринбурге. Главной темой обсуждения – вопросы европейской безопасности, сотрудничество России с НАТО и Евросоюзом, а также российско-германские отношения. В Москве двум школьным педагогам предъявлено обвинение в халатности, ставшей причиной гибели детей на Азовском море. Совет Федерации России на заседании в среду одобрил президентский законопроект о полном запрете употребления алкоголя за рулем. В Киргизии началось формирование нового временного правительства, которое заменит кабинет министров, созданный после апрельских волнений. Нефтяная компания BP отложила ожидавшийся тест новой заглушки, установленной на аварийной скважине в Мексиканском заливе. Иранский физик-ядерщик Шахрам Амири, который, как утверждает Тегеран, год назад был похищен сотрудниками американских спецслужб, покинул Соединенные Штаты. На юге Йемена неизвестные совершили вооруженные нападения на здание двух отделений службы безопасности. Есть убитые и раненые, их число уточняется. За последние две недели это уже второе подобное нападение.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Судьба российских губернаторов-старожилов. Президент Башкирии Муртаза Рахимов начал процесс консультаций по возможным кандидатурам на пост следующего главы региона. Это сообщение пресс-службы Рахимова стало практически окончательным подтверждением информации о его скором уходе со своего поста. Эксперты считают, что Кремль продолжает курс на омоложение глав субъектов федерации. За последний год в отставку ушли два крупных руководителя эпохи Бориса Ельцина. Бывший губернатор Свердловск области Эдуард Дроссель и экс-президент Татарстана Ментимер Шаймиев. Эксперты также считают, что вслед за отставкой главы Башкирии Рахимова в отставку может быть отправлен и мэр Москвы Юрий Лужков, но опасность грозит не только губернаторам в возрасте. В нашей программе мнение политолога Центра Карнеги Николая Петрова. С ним побеседовал корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Москва очень сбалансированно всегда подходит к замене лидеров в национальных республиках. Обратите внимание, всегда подбирается человек, если не из республики и вдруг даже не из политической элиты республики, а есть и такие люди, которые какое-то время назад выехали из республики и рассматриваются сейчас как потенциальные кандидаты, то в любом случае, я думаю, это будет этнический башкир. И в этом смысле я не думаю, что возможны какие-то серьезные эксцессы, хотя мы знаем, что именно этническая карта разыгрывается национальными лидерами, и во многом, собственно, благодаря этому они так долго удерживаются у власти.
Но можно назвать какие-то имена? Вот кто может быть назначен президентом Башкирии?
Вы знаете, я бы не хотел называть имена, они известны, они фигурируют, есть список целый из нескольких имен. Это люди, которые в разное время и по разным причинам конфликтовали с Муртазой Губайдуловичем Рахимовым и переехали после этого в Москву, и люди, которые имеют башкирское этническое происхождение из федеральной политической элиты и тоже могут быть использованы в этой роли.
Некоторые эксперты считают, что Кремль взял курс на омоложение губернаторов. Вы с этим согласны?
Ну, это очевидно. Здесь трудно спорить. Если мы посмотрим на возраст, то, естественно, там 70 с лишним летнего Рахимова заменят, 40, максимум 50-летним человеком.
В ближайшее время, по вашим прогнозам, кто еще из российских губернаторов может уйти вот в такую же отставку? И кого еще сменят на посту более молодые лидеры регионов?
Вы знаете, Муртаза Рахимов – это чуть ли не последний из магикан. Последний у нас остается Юрий Михайлович Лужков. То есть Рахимов – это человек, который находится у власти, по сути дела, с конца 80-х годов. И вот таких мощных, сильных и так долго находящихся у власти региональных лидеров у нас нет, кроме Лужкова, который чуть меньше имеет стаж. Но ведь замены ожидают не обязательно только вот такого рода тяжеловесов, но и, скажем, в опубликованном списке кандидатов «Единой России», пока официально не представленном президенту на пост главы Чувашии, нет имени действующего лидера Николая Федорова.
Таково мнение политолога Николая Петрова. Хотите ли вы, чтобы Кремль сменил власть в вашем регионе? Вот что ответили на этот вопрос жители города Снежинска в Челябинской области, с которыми побеседовала наш корреспондент Арина Муратова.
С одной стороны, президент Медведев должен создать под собой команду, которой он верит, с которой он может работать. И если работа с кем-то из членов команды не идет, значит, этого члена надо заменить. С другой стороны, не все видно из Москвы, и не все указания, не все они были справедливы и рациональны. Поэтому просто взять и снять, наверное, это не разговор. А снять за что-то, прежде всего, поскольку я живу в этом регионе, мне и будет понятно, за что его сняли.
Тут народу и много живет, все друга знают, но иногда взгляд со стороны – это лучше. Но когда новый человек, вновь прибывший, желательно из Москвы, охватит своим взглядом местные окрестности, скажет, что-то здесь не хватает. надо в первоочередные такие задачи. Взгляд замылился у местного населения.
Считаю, если за человеком ничего такого не числится, то есть если нет веских причин, это просто-напросто какие-то начинаются политические игры, кто-то или оппозиция, или еще что-то такое хочет это сделать.
Новый наш губернатор за продвижение малого бизнеса, за развитие региона Челябинской области. И у него уже новые законы, то есть надо поглядеть еще. Пока положительная тенденция есть.
Время же показало, что выборы они, в принципе, не дают ту кандидатуру, которая является тем лицом, который хочет народ. Петр Первый говорил, воевод на Руси почаще менять надо, а то привыкают и воровать начинают. Так что надо их почаще просто менять. А то некоторые очень долго сидят.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, хотят ли они, чтобы Кремль сменил власть в их регионе. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Как на практике будет реализовываться закон о государственной поддержке некоммерческих организаций, принятый Госдумой весной этого года? Ответ на этот вопрос мы получим совсем скоро. Администрация президента России совместно с Министерством экономического развития заканчивает разрабатывать принципы государственной поддержки НКО. Ответственный за эту сферу деятельности в администрации Владислав Сурков дал поручение экспертной группе до 21 июля представить предложение, кого именно из социально ориентированных организаций следует поддерживать и в каких объемах финансировать. Напомним, что сами представители общественных организаций по-разному относятся к перспективам государственной поддержки. Одни считают ее необходимой, другие, в особенности правозащитники, опасаются, что власть таким образом избавится от неугодных ей организаций, подпитывая бюджетными деньгами созданные чиновниками псевдообщественные структуры. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
В дополнение к закону о поддержке социально ориентированных общественных организаций, в ближайшее время должна быть создана федеральная программа господдержки. О том, нужно ли поддерживать государству общественные организации, я беседую с директором Агентства социальной информации и членом Общественной палаты России Еленой Топлевой, исполнительным секретарем форума доноров Натальей Каминарской, которые принимали активное участие в разработке данной программы, а также с Андреем Блинушевым, главой Рязанского мемориала и главным редактором портала «Права человека в России».
В принципе, да. Я за то, чтобы государство поддерживало некоммерческие организации. Просто должно это происходить максимально прозрачно, понятно, на конкурсной основе, с очень ясными критериями этой поддержки. И тогда будет лучше и не только этим организациям, но прежде всего гражданам и самому государству, который будет эту поддержку оказывать.
Мы вот сейчас говорим, что ах, вот как эта программа будет работать, получится или нет. У нас сейчас есть региональный опыт, очень разный. Если посмотреть по всем компонентам программы, у нас есть примеры, как это можно делать и как это работает, и как устроен общественный контроль, и где тонкие места, так скажем, на которые надо обращать специальное внимание. Есть хорошая практика в области социального заказа, то есть различного рода привлечения коммерческих организаций местными органами власти к реализации социальных проектов. Есть практика специальных законов благотворительности, в том числе со льготами на региональном уровне. Есть различные общественные органы при органах власти. Есть программы обучения. Это все уже есть. Это вот, и больше того, многие из этого опыта, эти лучшие практики уже собраны и используются, я надеюсь, будут больше использоваться при разработке программы.
Андрей, вот на самом деле, с одной стороны, действительно, эти вещи нужны, и, честно говоря, очень многими вещами государство не занимается, занимаются некоммерческие организации. Вот все опасения, вот, которые я высказываю, например, это опасение того, что эти деньги могут уйти не туда, что будут созданы специальные такие псевдоструктуры. Кстати, это проблема не российская, это мировая проблема. Есть такое ироническое название ГОНГа. Дословный перевод ГОНГа – это государством организованные негосударственные организации.
Да.
Но, тем не менее, вот в России, наверное, тоже существуют подобные псевдоструктуры, их много. И весь вопрос в том, как сделать так, чтобы не допустить распределения этих денег подобные псевдоструктуры.
И большая проблема, потому что да, очень огромная страна. Знаете, я бы так сказал, проблемы можем ставить с двух сторон, де-факто и де-юре. Конечно, нужно поддерживать третий сектор, нужно помогать, в том числе и государству. Ну, я бы переформулировал, например, это так, лучше бы оно не мешало, потому что, знаете, честно говоря, по своему собственному опыту, я бы сказал, повторил бы, так сказать, классика, минуя нас пуще всех печалей, барский гнев и барская любовь. Посмотрите, что происходит на практике. Много хороших слов по поводу того, что мы изменим законодательство о некоммерческих организаций, создадим для них условия, в том числе и финансовую поддержку. Но вспомним в прошлом и позапрошлом году большое количество в регионах организаций, которые находились в арендуемых у муниципальных государственных учреждений офисах, лишились этих помещений. Почему? Потому что проводилась кампания приватизации всего этого, и в том числе мы. Это вот факты. Де юре, значит, слова красивой поддержки третьего сектора. Вот, в частности, государственные гранты, те, которые уже третий год выделяются на федеральном уровне. Что происходило с ними? Мне, например, известно о том, что общественная палата по контракту нанимала нескольких специалистов, которые занимались проверкой результатов по финансированию, и результаты этой проверки закрыли, потому что они были настолько, так сказать, вопиющими. Понимаете, это тоже, так сказать, факт, его тоже нужно иметь в виду. В регионах созданы общественные структуры при, значит, администрациях. Спущены сверху указания создать общественные советы, они будут созданы. Из кого будут созданы эти общественные советы? Все из тех же людей, которые и 20, и 30, и 40 лет назад исполняли роль общественников. Да, в Советском Союзе тоже были как бы общественные организации. Все те же самые люди. Какие-то, значит, независимые НКО не допускаются в эти общественные советы.
Наталья Каминарская и Елена Тополева признают наличие проблем в сфере государственной поддержки общественных организаций, но их позиция такова.
Отлично понимаю, что это некая такая идеалистическая позиция, но я считаю, что если мы будем молчать и попустительствовать, да, так и будут специально назначенные люди, специально обученные сидеть в общественных советах, общественных палатах. Я думаю, что нам надо просто высказывать свою точку зрения. Я понимаю, что это каждый раз тяжело. И вот здесь как раз к вопросу об опасениях и вопросу о реестрах. Самый спорный вопрос и самый вызывающий большое внимание некоммерческих организаций региональных и, как выяснилось, местных органов власти в том числе, это вопрос создания реестров социально ориентированных некоммерческих организаций. И вот здесь вот как раз пробел в нашей информационной компоненте, потому что если очень внимательно прочитать то, что написано в законе, то реестры составляются после того, как господдержка оказана. То есть сначала государство решило, что оно поддерживает того-то, 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 такими-то, такими-то методами, и потом оно обязано сказать, кого оно поддержало, это государство. Это совершенно нормальная процедура. Кого не поддержало, и это не значит, что они не социально ориентированные. Это значит, что они просто не получили господдержки. И вот здесь эти два понятия очень четко необходимо развести.
Елена, скажите, а хорошо, а как государство будет отбирать, кого оно будет поддерживать, а кого не будет?
Предполагается, что все это будет делаться на конкурсной основе. Но мы, к сожалению, знаем, что даже наличие конкурсных процедур на бумаге, к сожалению, далеко не всегда приводит к реальному конкурсу. Многое зависит от нас. На самом деле нужно осуществлять какой-то независимый мониторинг, нужно общественный контроль за тем, как это будет происходить. И тут как бы дело в самоорганизации самого некоммерческого сектора. К сожалению, не всегда наши НКО, вот мы не можем эффективно самоорганизоваться. Ну, понятно, что все равно есть риски, но все равно дорогу осилит идущий, надо пытаться что-то делать. Я бы считала, что нужен такой независимый мониторинг будет за тем, как будет реализовываться эта программа.
Поскольку федеральная программа господдержки общественных организаций – вопрос времени, теперь многое зависит от того, сумеют ли общественные организации потребовать от власти прозрачности и отчетности в освоении бюджетных средств. Кристина Горелик, Радио «Свобода, Москва».
Добавлю, что теме псевдообщественных организаций, которые поддерживает власть, будет посвящена одна из ближайших программ. Кристина Горелик, «Третий сектор». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Из США депортирован еще один россиянин, 12-й задержанный в рамках расследования дела о российских агентах. В Москве двум школьным педагогам предъявлено обвинение в халатности, ставшей причиной гибели детей на Азовском море. Направленное Ливией к берегам сектора Газа судно с гуманитарными грузами по-прежнему находится в международных водах. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Константин Дорошок в специальном проекте «Радио Свобода».
Комментарии экспертов.
Нобелевский лауреат Эли Визель о перспективах освобождения Михаила Ходорковского.
Право автора.
Елена Фанайлова в режиме онлайн.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трифилов.
Российский «АвтоВАЗ», крупнейший в стране производитель легковых автомобилей, в конце 2011 года планирует начать производство новой бюджетной модели. Как сообщил президент компании Игорь Комаров, она разрабатывается на базе автомобиля «Лада Калина» при участии специалиста французского концерна «Renault», владельца блокирующего пакета акций российского автопроизводителя. По планам, к 2020 году «АвтоВАЗ» намерен увеличить объемы продаж до 1 миллиона 200 тысяч автомобилей ежегодно. В 2009 году компания продала примерно 350 тысяч автомобилей, на 44% меньше, чем годом ранее. Министерство сельского хозяйства США снизило почти на 8% прогноз производства пшеницы в России в текущем сельскохозяйственном году, начавшемся в июле, установив его на уровне 53 миллионов тонн. Предыдущая оценка министерства была опубликована в июне. В 2009 году урожай пшеницы в России составил почти 62 миллиона тонн. Международное энергетическое агентство прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2011 году на 1,6% к ожидаемому уровню текущего года до 87 миллионов 800 тысяч баррелей в день. Прирост обеспечат в основном крупнейшие развивающиеся страны, спрос на нефть которых, по оценкам агентства, вырастет почти на 4%. Для наиболее индустриально развитых стран мира на 2011 год прогнозируется, наоборот, сокращение спроса на нефть на 0,5% к предполагаемому уровню 2010 года. Правительство Франции одобрило проект закона о пенсионной реформе, который предусматривает, в частности, поэтапное повышение к 2018 году пенсионного возраста в стране для мужчин и женщин с 60 до 62 лет. Кроме того, планируется увеличить продолжительность необходимого для получения полной пенсии трудового стажа, в течение которого должны производиться регулярные отчисления в счет будущей пенсии. Министры финансов стран Европейского Союза окончательно утвердили решение о присоединении Эстонии к еврозоне с 1 января 2011 года, а также обменный курс эстонской кроны к евро. Эстония станет 17-й страной еврозоны и первой среди стран бывшего Советского Союза, перешедшей на единую европейскую валюту. Курс доллара на сегодня 30 рублей 85 копеек, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 73 копейки, по сравнению со вторником он подешевел на 14 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас есть время, чтобы рассказать об одном из самых интересных событий в мире культуры. Музей современной истории России разместил в своих стенах выставку, посвященную 150-летию Чехова. Необычная экспозиция подготовлена коллективом сценографов, фотографов, искусствоведов и театральных критиков при участии всех чеховских мемориальных музеев страны. На открытии выставки побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Выставку сочинили, словно спектакль поставили. Она развивается и пульсирует в пространстве. Здесь оформление, значит, едва ли не больше, чем экспонаты. Что ж тут удивительного? Автор экспозиции – театральный художник Александр Боровский, взявший за отправную точку работу своего отца Давида Боровского, его легендарную сценографию «Вишневого сада», поставленного в Афинах Юрием Любимовым. К слову, с макета к этой постановке начинается выставка Чехов. И так же, как в макете, в музейных залах установлены черно-белые колонны. Так белят снизу стволы садовых деревьев.
Мы попробовали, и такая стояла задача, ощутить такое некое пространство Антона Павловича Чехова. То есть не вещи и предметы, а вот пространство.
Весь первый зал отведен под эскизы декорации костюмов, а также макеты к чеховским постановкам разных лет лучших российских сценографов. Далее фотографии. А вот мемориальных вещей здесь действительно нет. Алевтина Кузичева, куратор выставки, автор вышедшего в серии «ЖЗЛ. Жизнеописание Чехова», поясняет.
Когда собирают под чужой крышей вещи из домов Антона Павловича Чехова, то, согласитесь, вещи должны жить там, где они живут. Допустим, из Ялты дом привезти какую-то вещь, вот она уже что-то потеряла, она там живет более 100 лет, пусть они там и будут. Таким образом решили, что нет, вот вещи пусть остаются там, где есть, а это будут фотографии. Но фотографии не совсем обычные.
А именно, не старые архивные времен Чехова, но современные, созданные специально для этой выставки в тех местах, что связаны с именем писателя. Причем, говорит Алевтина Кузичева, было решено, что снимки не должны быть похожими на туристические открытки.
Ну, как рассказывать о Чехове? О нем, кажется, все так много знают. И такая уже сложилась мифология о Чехове. Так что, мы будем повторять миф о человеке в пенсне? Нет. И тогда мы стали выбирать некие сквозные образы, смысловые и художественные. Дорога, дом, вода, мост, и та яуза, которая упоминается много раз, небо и птицы. Это все то, что есть в его произведениях.
Черно-белые снимки сделали большими. Они не просто полностью закрывают стены, повторяют их изгибы, создают новые пространства комнатки. Автор большинства работ Александр Иванишин замечает.
Изначально казалось, что нам достаточно просто сфотографировать какие-то конкретные предметы, какие-то углы, и этого будет достаточно. Но чем глубже мы погружались в эту работу, тем больше мы понимали, что пространство, окружавшее Чехова, состояло из пейзажей, из действительно каких-то ракурсов, потому что он описывал это вот с этой точки, он смотрел вот на это море. Постепенно как бы предметы отодвигались, они существовали, но они становились такими менее значимыми. И когда мы стали выкладывать вот эту выставку, из примерно 5000 снятых кадров вырисовались вот эти вот 100 с небольшим, мне кажется, что сейчас существовать в этом пространстве очень интересно, потому что здесь есть некая игра со зрителем в выдвижении каких-то предметов, в их увеличении. Предположим, глубоко уважаемый шкаф здесь гораздо большего размера, чем он в действительности. А какие-то предметы, наоборот, стали уменьшены. Когда вы подходите к дому Чехова в Ялте, то вы видите, что домик такой маленький, напоминает кукольник.
Идея создания выставки принадлежит Бахрушинскому музею, в котором столь крупный проект просто физически не смог бы поместиться, говорит директор этого театрального музея Дмитрий Родионов.
Найти, как оказалось в Москве, адекватное пространство для такого проекта не так-то просто. Залы, в которых мы сейчас с вами находимся, это, наверное, 10-я вариация наших поисков. Для меня эта работа была, в первую очередь, колоссальное удовольствие общения с замечательными людьми. Это потрясающе. Театральный критик Татьяна Константиновна Шах-Азизова, старший научный сотрудник музея Бахрушина Лали Давыдовна Бодридзе, которая в соавторстве с Татьяной Константиновной сделала замечательный фильм «Театр Чехова», который будет показываться здесь каждый день в режиме нон-стоп. Это колоссальная работа по переосмыслению всех кино-видеоархивов, связанных с чеховским театром. Материалами не только российскими, но и теми зарубежными архивами, которые нам любезно предоставили и зарубежные посольства, и зарубежные театры.
Так что нет ничего удивительного в том, что выставка рассчитана на долгий срок. Она станет работать до декабря. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. «Радио Свобода» завершает цикл рассказов об испанских средствах массовой информации. Одним из самых популярных периодических изданий в стране остается выходящий с 1944 года развлекательный журнал «Ола», то есть «Привет», рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
В Испании говорят, что «Ола» читают или хотя бы просматривают буквально все, от академика и министров до домохозяек. Тиражи журнала раскупаются всегда, даже во времена тяжелейшего экономического кризиса, который испанцы переживают сейчас. Для многих этот журнал – возможность расслабиться, заглянуть в загадочную красивую жизнь мировых знаменитостей, миллионеров, голливудских киноактеров и звезд эстрады, известных манекенщиц, светских львов и львиц и так далее. Журнал о красивой жизни по цене 2 евро доступен всем. Отличается он высоким качеством фотографий и довольно поверхностными и беспроблемными интервью. Последнее не вина журналистов. Просто задача издания – показать жизнь, где между людьми существуют лишь гармоничные отношения, а забота доставляет разве что удовольствие. К примеру, вот звуковая электронная версия последнего номера «Ола», где было опубликовано интервью с Шарисой, невестой сына певца Иглесиаса, Хулио-младшего. «Мое свадебное платье будет от фирмы «Проновьес» с большим декольте. Надеюсь, что Хулио не слушает нас, ведь он не должен об этом ничего знать до свадьбы. Это будет классное платье с оттенком романтики. Наша свадьба, возможно, состоится в Испании, где много красивых мест. Мы безумно счастливы, мы хотим создать семью, но пока еще рано говорить о дне свадьбы. Сейчас мы оба заняты работой. Вернемся к этому вопросу через год. Особый раздел журнала «Жизнь коронованных особ и аристократов». Здесь тоже, разумеется, все безоблачно. Все безумно счастливы, прекрасно выглядят и безукоризненно одеты. К примеру, Исабель Сарториус, одна из бывших возлюбленных испанского наследного принца Филиппе, теперь счастлива своей дружбой с женой наследника Летисией. Они встречаются, чтобы поболтать и выпить кофе, и сделать друг другу массу комплиментов. Фото Исабель, в отличие от принцессы-простолюдинки Летисии, принадлежащей по рождению к высшей аристократии, помещается на обложке последнего номера журнала. Безукоризненно выглядит на фотографии Вола и Кармен Мартинес Бордью, 59-летняя внучка бывшего правителя Испании генералиссимуса Франко. В 2006 году, официально выйдя замуж в четвертый раз, она, как отмечает журнал, обрела абсолютное счастье, затем приняла участие в танцевальном телевизионном конкурсе и теперь намерена создать собственную балетную труппу. Любопытно, что легко в розовых тонах журнал преподносит даже и вовсе неприглядные дела, к примеру, историю в связи с непризнанием отцовства, героями которой стала звезда телеэкрана венесуэлка Ивон Рейс и журналист-испанец Пепе Наварро. Вот интервью с Ивон, опубликованное в Воло после ее победы в суде над бывшим сожителем, не признававшим сына, рожденного 10 лет назад. «Все хорошо, я очень довольна. Все прекрасно, я счастлива. Ведь я лишь добивалась справедливости. Огромное спасибо всем, кто меня поддерживал, особенно женщинам, которые мне сочувствовали». Журнал «Ола» десятилетиями, и в этом, думается, самая привлекательная сторона издания, является как бы испанской энциклопедией хорошего вкуса и хороших манер. В журнале есть раздел моды, косметики, дизайна, кулинарии и так далее. Даются советы, как обставить квартиру, сервировать стол и воспитывать детей. На эти темы публикуются интервью с ведущими специалистами. В электронной версии «Ола» есть раздел, куда может попасть любой желающий, прислав фотографии своей свадьбы или любого иного семейного торжества и соответствующее описание церемонии. Критерий один – высокое качество изображения счастливых людей.
Виктор Черецкий и очередная история Запада и Востока завершает «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Флоринская. Через 7 минут прямой эфир продолжит «Час прессы». Журналист закрывает сезон «Вслед за политиком». Политики уходят в отпуск. Вчера в программе «Время гостей» итоги политического сезона подводил депутат Госдумы Владимир Плигин. Сегодня, через несколько минут, это попытается сделать журналист «Московского комсомольца» Александр Минкин. Ведущая «Часа прессы» Елена Рыковцева.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это политический процесс совершенно...
Ситуация в трудовом лагере оказалась хуже, чем следовало из первых
сообщений. Каким образом Лиссабонский договор гарантирует защиту прав человека?
Коммунист отметил, что публичные слушания проводились с нарушениями.
Речь идет об операциях по борьбе с наркотрафиком.
Все фонтаны и водоемы Берлина заполнены спасающимися от жары людьми.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».